Всем привет, это Влада и Миша, подкаст «Дверь в подвал». Мы продолжаем пятый сезон, и сегодня снова говорим о маньяке.
Мы не романтизируем маньяков и серийных убийц, не нарушаем российское законодательство, не призываем к насилию, а рассказываем истории, которые, к сожалению, произошли в жизни. Мы шутим, потому что юмор помогает преодолеть страх, это нормальная реакция психики, и если вы чувствительный человек, которого может травмировать true crime, то, пожалуйста, не слушайте нас. Мы не проводим журналистские расследования, а занимаемся исследованием открытых источников и предлагаем свои рассуждения, которые не претендуют на абсолютную истину.
Который убивал женщин, ну, по классике, правда, женщин разновозрастных, а может быть, он был не один, поэтому...
Может, его вообще не было.
Может быть, это куча мужчин, которые...
Не, может, сами умирали просто.
Сами себя душили колготками.
Ну... Давай так, вначале они были возрастные, просто упала, подскользнулась и колготками зацепилась вокруг шеи, там пыталась снять неудачно.
Да, я тоже, я всегда оставляю колготки, знаешь, натянутыми в дверном проеме.
Сушила?
Да.
Подскользнулась и на веревочку упала.
Ну что, мы заканчиваем эпизод, как вы понимаете. Женщины умирали своей смертью, ничего особенного. Ну что, какой сегодня фильм мы разбираем, Миш?
«Бостонский душитель».
Как ты оцениваешь этот фильм?
Слушай, я смотрел без удовольствия, честно говоря, этот фильм по одной простой причине, потому что там нет какой-то движника какого-то вообще такого остросюжетного. В целом я нормально отношусь к фильмам, которые просто повествуют о какой-то интересной как бы ситуации. И если вы, например, журналист или если вы женщина, то вам, безусловно, будет... так скажем, интереснее, чем мне смотреть этот фильм, потому что вы больше эмпатии, так скажем, проявляете по отношению к главному герою. А те, кто профессионал, вообще там журналист, да, наверняка вообще очень остросюжетная драма окажется. Вот, но для обычного обывателя это такая так себе как бы историца, будем так говорить. В конце твист классный, ничего не говорю, очень здорово сделано и вообще очень близко, так скажем, к источникам, местами снято. Кира Найтли, ну, не знаю, мне кажется, что она лучше бы продолжала сниматься в «Звездных войнах».
Я вообще люблю фильмы про журналистов, потому что мне нравится, как профессия реализовалась до изобретения интернета. Потому что интернет сделал мир гораздо проще и работу журналиста гораздо проще. Ну, то есть ты чаще связываешься с экспертами или гостями в интернете, в Телеграме, ВКонтакте. Вот я Мише пишу на его работу и говорю: «Миш, какая статья грозит подозреваемому?» И он мне просто отвечает. И по сути, ну, не знаю, 50% твоей работы уже точно выстраивается в интернете, даже если ты ведешь расследование или занимаешься большим текстом. Но до изобретения интернета в 20 веке работа журналиста — это вообще какой-то реально острый сюжетный детектив. И как людям приходилось искать информацию, как они там везде тусили, подкатывали копам. В общем, на это всегда интересно смотреть. И в фильме «Зодиак» мне больше понравилась работа журналистов, а не то, как рассказывали о маньяке, потому что «Зодиак» мне вообще не нравится сам по себе.
Фильм или...
Маньяк.
Сам маньяк.
Сам маньяк.
Слушай, фильм «Зодиак», он более остросюжетный по одной простой причине, потому что там перемежаются сразу несколько историй, и они как бы, ну, противопоставляются друг другу. То есть здесь прям такого жесткого противопоставления, ну, кроме того, что главная героиня, так скажем, в неудобное положение поставила правоохранительные органы,
и
да?
Себя.
Да. Другого, как бы, другой какой-то острой конфронтации нет. Но это один, как бы, момент в фильме, все. То «Зодиак», он построен как раз на конфликте, вообще вот, постоянно взаимодействие. Одна история продолжается с другой, ну, как-то более динамично, что ли, история описана сквозь героев, которые там играют.
Ну, мы еще когда-нибудь будем смотреть, ну, в смысле, не смотреть, а обсуждать фильм «В центре внимания», тоже про журналистское расследование. Так что, если вам интересна эта сфера, готовьтесь. Кстати, да, извиняюсь за свой томный голос. Я даже на записи слышала, что он немного отличается от обычного. Я просто заболела, уже выздоровела, а Миша в пятницу, ну, то есть через, там, 4-5 дней уезжает в отпуск, и у нас нет шансов других на запись. Ну что, немножко подробнее о фильме. Он вышел в 23-м году, то есть совсем новенький. В России точно не было широкого проката, да, или проката в кинотеатре, в США не знаю, но он создан как будто бы фильм для платформы, ну, Apple или Hulu, что-нибудь такое. И в центре сюжета у нас журналистка газеты Boston Record Лоретта Маклафлин. И это реальный персонаж, то есть ну, настоящая журналистка, которая занималась расследованием, связанным с бостонским душителем, и о ее личности мы тоже немножко поговорим. И получается, что Лоретта выявляет серию, да, как ей кажется, она находит серию и насильственных преступлений, убийств. Три женщины убиты схожим образом. Она знает, что на месте преступления был особый узел, которым душитель затягивал колготки, чулки, в общем, разные предметы. И она говорит своему редактору, что надо работать по этой теме. Ее исполняет Кира Найтли. И Кира Найтли работает в каком-то околоженском отделе. Ну, то есть журналистика такого потребления, в общем. И она хочет стать большим автором, а не оставаться в этом отделе.
Она работает, как называется, пишет колонку про моду, что ли?
Что или что-то обзор бытовых приборов у нее там какой-то был. Ну, то есть это реально такие колонки повседневного...
Женщине в помощь.
Колонки повседневного спроса до изобретения социальных сетей.
Капец.
И лайфхаков в интернете. Ну, в общем, она хочет стать настоящим журналистом с большой буквы. Но проблема в том, что она, конечно, женщина. Какой из нее журналист? Кстати, эта тема тоже забавно обыграна в сериале «Очень странные дела». Там Нэнси хочет быть журналисткой, а ее парень фотографом, и к ней тоже всерьез никто не относится и не воспринимает ее как будущего профессионала. Ну, в общем, Лоретта сама выявила эту самую серию и говорит редактору, что нужно работать по теме. И он нехотя соглашается, потому что она женщина и должна писать обзоры на бытовые приборы.
Да, ну и еще вообще такого хайпа вокруг серийных убийц нет, потому что это начало 60-х годов. Грубо говоря, это такая, ну, как бы свежая достаточно тема вообще для американской журналистики, мне кажется.
Ну, мне кажется, что к криминалу всегда было такое пристальное внимание.
Это понятно,
но про серийников еще, да, никто не говорит. Вообще термина «серийный убийца», по-моему, еще не существует. Угу. Его же Роберт Реслер определил, как бы до этого были множественные убийства. Но секс, смерть и деньги...
Ну, это понятно.
Три короля любой массовой информации. Ну, редактор не особо верит в ее идею, тем не менее, он достаточно понимающий и разрешает ей работать над текстом. И Лоретта готовит, по-моему, первую, да, статью, и дальше полицейские вообще негодуют, потому что они не хотят заявлять о какой-то серии, да, преступлений в их городе, о том, что в городе вообще есть убийца, и находиться там может быть опасно. Все боятся вот этой массовой истерии как бы среди жителей. Хотя, по сути, уведомление, да, населения позволит людям, ну, более безопасно, что ли, себя вести, не открывать двери всяким газовщикам и другим непонятным персонам. Ну, в общем, полиция обращается к редактору газеты, пытается его прессовать. Тут ничего необычного нет. По-моему, все так и работает. И Лоретте в помощь, как бы... На помощь Лоретте приходит коллега. Лоретта сама не хочет, чтобы она вместе с ней работала, но Джин Коул, она опытная журналистка, провела уже несколько расследований, причем она сфокусирована по фильму на погружение в историю, то есть она, по-моему, приходит в одежде медсестры, да, и у нее какое-то расследование, связанное вот с поведением персонала, и они начинают уже вдвоем раскручивать тему, связанную с бостонским душителем, и Лоретта, ну, позитивно воспринимают ее опыт, потому что Джин Коул реально профессионал, и они даже начинают дружить. И у бостонского душителя увеличивается количество жертв, то есть он продолжает нападать на женщин, полицейские находят трупы, и дальше начинают поступать угрозы самим журналисткам. И их портреты публикуют, да, в газете, мол, как выглядят женщины, занимающиеся этим расследованием. Мне кажется, это нарушение вообще всех правил безопасности для авторов, которые работают по криминальной тематике. Ну и, в общем-то, дальше сюжет выстраивается на том, что Лоретта и Джин пытаются определить личность, да, преступника. Они взаимодействуют с полицией, даже находят свой источник в правоохранительных органах. органов. В общем, такая журналистская работа. И полиция задерживает подозреваемого. Альберта де Сальва задерживает. И журналистки не совсем поддерживают версию о том, что именно он убийца. И убийца по всем случаям, произошедшим в Бостоне и в ближайших городах. И фильм, он как бы такой... Открытый финал, в общем, у него. И непонятно, кто на самом деле убийца. По сути, в реальной истории то же самое. У нас есть Альберт де Сальва, главная персона, вот как это называется, person of interest.
Угу.
Вот, в общем, есть де Сальва.
Главный подозреваемый.
Да. Но мы не знаем, насколько он причастен к каждому убийству, и является он тем самым маньяком, о котором говорил весь Бостон.
Ну, суд установил.
Суд установил, но его, как, его признали виновным в изнасиловании,
да,
и приговорили к пожизненному, да, сроку. Но по убийствам остальным, да, как бы нет. Но об этом сегодня мы и будем разговаривать. Поподробнее про Лоретту Маклафлин, чем она занималась в этой самой бостонской газете, и какой концепции они в итоге и пришли. Ну что, фильм мы рекомендуем или не рекомендуем?
Ну, если вы любитель большой трукрайма, вам история эта тем более неизвестна, то я бы рекомендовал вообще на самом деле сначала бы фильм, наверное, даже посмотреть.
Mm-hmm.
Вот, потому что все, что мы расскажем, там твист один, ну, по большому счету, на весь фильм. И мы его обсудим. И он, ну, в разрезе вот этой вот всей истории драматической достаточно, ну, простой. То есть это вам не «Остров проклятых», конечно. Вот. Но в целом фильм нормальный. Рейтинг, по-моему, у него там что-то 6,5 на IMDb.
Да.
На Кинопоиске, наверное, чуть поменьше. У нас больше любят российское кино.
Нас не очень любят такой true crime.
Да, но, по-моему, на Rotten Tomatoes, по-моему, чуть-чуть повыше он. Но, тем не менее, фильм такой. Но это обусловлено все-таки его форматом, что он действительно для телевизионных площадок как будто бы снят. То есть у него нет вот такого вот, как сказать, очень стройной...
драматической,
да, вот этой вот истории. И что ты, если в кино пришел, ну, тебе усидеть тяжело будет, если ты специально только на этот фильм пришел. Если дома смотреть под, ну, там, что-нибудь, под чипсоны, да, то кайф вообще. А так, наверное, фильм, ну, спорный достаточно.
Известно, что режиссер Мэтт Раскин взял интервью детей и бывших коллег Лоретты и Джин, чтобы с документальной эмоциональной точностью воссоздать картину. То есть там не все детали расследования сходятся, не все временные интервалы сходятся с реальной историей. Тем не менее, обстановка в редакции, обстановка в Бостоне и отношение к журналисткам, они вот... заложены в фильме в соответствии с исторической эпохой. Персонажи Пола Демпси и Дэниела Марша, они вымышлены и неизвестны имена реальных подозреваемых по делу. Сразу подогреем ваш интерес, что у нас может быть бостонский душитель, а могут быть бостонские душители. Здесь нет какого-то целостного мнения по вопросу преступлений в Бостоне. И немного о личности Лоретты. Она родилась в 1928 году в штате Массачусетс, и у нее вполне стандартная для Америки семейная картина. Мама была домохозяйкой, а отец работал в судоходстве. Семья переехала в Южный Бостон, когда Лоретта училась в школе. И после она получила академическую стипендию и поступила в Бостонский университет. В 49-м году она стала бакалавром журналистики и в 50-х начала работать как раз в Boston Record American. Вместе с Джин Коул они... трудились над криминальной темой о бостонском душителе, и это принесло авторам достаточно широкую известность. История Лоретты не совсем типичная, потому что соотношение мужчин и женщин в журналистике отличалось от современного положения дел, и на тот момент, наверное, 80% редакции, именно пишущих авторов, составляли мужчины. Плюс ко всему, Лоретта должна была с точки зрения общественности реализовываться в семейной жизни, и на это в фильме есть несколько омажей, когда все говорят, что она должна сидеть со своими детьми, и сначала у нее принимающий муж, который ее поддерживает и говорит: да, как здорово. Но в конечном итоге и он устает от ее постоянной загруженности и то, что она работает там условно по мужскому графику в 50-х-60-х годах. Что интересно, после достаточно успешного расследования Лоретта оставила криминальную журналистику. То есть, если у Саши Сулим произошел прорыв с ангарским маньяком, и она продолжила дальше про true crime, то здесь история немножко обратная. И она стала работать научным обозревателем в Гарвардском университете и исполнительным директором по связям с общественностью Массачусетской больницы. После Лоретта вернулась в журналистику как автор медицинской тематики, и ее заслуга не ограничивается только циклом статей о бостонском душителе. Журналистка активно работала над освещением проблемы распространения СПИДа. На тот момент еще СПИДа, а не ВИЧ. Не пишите нам в комментарии, что мы не разбираемся в болезнях. В болезнях мы разбираемся. Нам старше 30 лет, поэтому мы уже должны быть натасканы в этой
уже.
Теме. И в 82-м году Лоретта опубликовала книгу о противозачаточных таблетках. И это тоже такая прорывная история. То есть если сейчас о контрацепции можно говорить даже в российском поле, ну, может быть, в год семьи запретят, но пока что мы закон не нарушаем, то 80-е, США и контрацепция, ну, важная, в общем, тема. В июле 92 года Маклафлин стала второй женщиной-редактором в истории Globe, и в 65 лет она вышла на пенсию. Там ограничения по возрасту связаны вот с этой управляющей должностью в журналистике.
Ну и понятно, ну и женщины, они как бы чем старше, они хуже работают.
Конечно, мужчины нет, а женщины.
Мужчины еще поработают, а вот женщинам надо на покой. Их надо беречь.
Ну, конечно.
Они же украшение коллектива.
Цветы жизни.
Цветы... Нет, это дети.
Это дети.
Цветы жизни.
Извиняюсь. И после вот такой журналистской пенсии Лоретта работала в Институте государственной политики Рэдклифф колледжа. Рэдклифф колледж — это тоже интересное учреждение в США. Это женский гуманитарный колледж при Кембридже. То есть, когда женщины не имели права на высшее образование, мужчины имели, вот для них создали отдельный колледж в структуре Кембриджа, чтобы они могли учиться. Но это уж тоже 20 век, вы не думаете, что когда-то раньше это произошло. И еще она стала старшим научным сотрудником Гарвардского института борьбы со СПИДом. Ну и с мужем она тоже развелась. То есть не смог он вытерпеть ее вот этот условный мужской график. Ну, если возвращаться к расследованию по делу бостонского душителя, личность маньяка с достоверной точностью мы не знаем, но бостонский душитель — это имя, которое закрепилось в прессе по отношению к убийце или убийцам, который орудовал в городе в начале 60-х годов. Преступление приписывают Альберту де Сальво на основе его показаний. Притом приписывают даже не правоохранительные органы, потому что судили его только по делу об изнасиловании, а вот в таком публичном поле, наверное. И доподлинно известно, что из серии убийств он совершил только одно преступление. На всех остальных местах не было найдено ДНК, что не позволило уже в наше время связать его с жертвами. Другие варианты названий бостонского душителя, если честно, они просто меня порадовали. Поэтому...
Ну-ка.
Призрачный демон.
Так.
Как тебе? Или призрачный душитель.
Ну, такое. А почему призрачный-то? По-английски как там?
Ой, блин, я не помню, как там, какое слово использовалось, но точно призрачный, потому что я посмотрела множественные значения. Okay. Суть в том, что злоумышленник странным образом, без следов, проникал в квартиры жертв. То есть не было признаков взлома или нападения вот именно
при входе. Так я говорю, женщины сами погибали.
Конечно, вешали колготки сушиться,
да.
И все. Ну, то есть, скорее всего, он прикидывался кем-то из коммунальных служб, либо была версия, что он знаком с женщинами. И в 63-м году Джин и Лоретта создали цикл из 4 статей по нему. То есть 4 больших материала выпустили. Причем, ну, наверное, их можно отнести к категории расследований, потому что они, ну, самостоятельно вот собирали представления о том, что происходит, рассказывали об убийствах, получали анонимную информацию из там, правоохранительных органов, психиатрической больницы. Так что в современном понимании это, да, расследование. И в Бостоне в период с 14 июня 62 года по 4 января 64 года были убиты убито 13 одиноких женщин. Самое интересное — это их большая разница в возрасте, почему возникают теории о нескольких бостонских душителях. То есть девушкам и женщинам было от 19 до 85 лет. Большинство из жертв были подвержены сексуализированному насилию. Все женщины были задушены. Отсюда вывод полиции, что все-таки орудовал один маньяк, и искали они непосредственно одного убийцу. Во всех квартирах не было следов проникновения, поэтому копы непосредственно предположили, что он либо сотрудник там управляющих компаний, курьер, ну, представлялся им, либо был знаком с женщинами.
Ну, вообще, это немножко странно, извини, что перебиваю, потому что такой вот паники и, так скажем, обороны собственного дома, в том плане, что большое количество замков, вот это вот все, это все-таки история про 70-е, 80-е, насколько мне известно. Потому что 50-е, 60-е, ну, грубо говоря, можно себе представить даже Бостон, даже очень крупный город, все равно достаточно такой, ну, как бы можно в дом-то проникнуть достаточно легко, с учетом того, что вся инфраструктура вот эта вот, касающаяся безопасности дома, она, ну, на таком уровне, знаешь, типа а-ля поковырял замочек и открыл, в общем-то.
Ну, мне кажется, еще вот как раз не было следов там вскрытия замка условно, а еще мне кажется, что, ну, если ты встретишь незнакомого человека дома, ты как минимум закричишь там.
Ну да.
А никаких показаний там соседей.
Ну просто говорить
не было.
О том, что это именно вот, что это прямо там.
Призрачный
бы,
демон.
Что это прям коммунальные службы, ну не обязательно. Он мог как-то как Тен Банди просто с перебинтованной рукой заходить и говорить, что помогите, дайте водички попить, да, что-нибудь такое.
Ну и нападения продолжались, несмотря на широкую огласку в СМИ. То есть убийцу не пугали статьи о нем, не пугало, что там полиция где-то на хвосте. Он знал, что может оставаться этим самым призрачным, в общем, маньяком. И тогда в Бостоне как раз-таки вырос спрос на слезоточивый газ и дверные засовы. Ну, то есть бостонцы одними из первых поняли, что такое безопасность. Но мне кажется, кстати, в США многих преступлений можно было избежать, если бы они подсмотрели, как выглядят русские двери входные.
Да, железная дверь вообще просто
must have. Толщиной такая, да. Приличной. И никто к тебе уже не проникнет.
Ну, там проще уже через окно лезть, конечно, но...
Так и решетки на окнах.
А решетки на окнах мы стали забывать.
Я когда вижу решетки на окнах, это так, ну, как-то странно. Я не представляю.
Это так по-русски.
Да, да, как жить на первом этаже, когда у тебя решетки. При том, что у нас дома там много подъездов, и вот у всех первых подъездах нет решеток на первом этаже. У нас еще первый этаж такой высокий, то есть ты не видишь, что в квартире. Но с самого краю последний подъезд, там люди, я не знаю, у них 100% золота в квартире просто слитками лежит. Потому что иначе я не могу объяснить, зачем им такие решетки на всех вообще окнах. У них даже, по-моему, балкон за решетками.
Слушай, ну, возможно, что это решетки на тех комнатах, где нет необходимости прямо вот смотреть в окно, как бы и наслаждаться видом каким-то. Вот. Но в целом я долгое время жил с решетками на окнах в съемной квартире. Я бы не сказал, что это прямо... Портит. Ты к этому привыкаешь, наверное, так же, как в жизни в тюрьме.
Просто живешь как в тюрьме. Ничего страшного. Так. Помимо вот этой озабоченности, да, безопасностью, и это хорошо, преступления происходили сразу в нескольких городах, что осложняло вопросы юрисдикции. Мы понимаем, что это речь о США, 60-е, когда нет единой системы связи, когда сложно там передать информацию из одного штата в другой штат. Собственно, многие преступники орудовали в разных городах, да, и не были пойманы. Координатором по этому вопросу выступил генеральный прокурор Массачусетса Эдвард Брук. И, ну, то есть он связывал между собой полицейских, предоставлял документы и обеспечивал вот эту совместную работу по делу, обмен информацией. Из любопытного Эдвард Брук разрешил парапсихологу. Парапсихологу. Представляешь, Миш, у нас где-то были парапсихологи,
нет,
кстати?
Нет, но у нас был энергетический след.
Да. Питеру Хуркасу использовать свое в кавычках восприятие для анализа преступлений. Ну, то есть, по сути, у тебя прокурор штата говорит, что ладно, парапсихолог может тут поводить руками и почувствовать что-то.
Что?
Не знаю, преступление.
Преступлением?
И тот заявил, Хуркас, что все убийства совершил один и тот же человек и даже составил его портрет.
Ну, это вообще, конечно, не выдерживает никакой критики. Я считаю так, что если бы действительно всякие экстрасенсы, парапсихологи, вот эти вот все люди, которые сверх какие-то человеческие, телепатические свойства и навыки могли бы применять эффективно, то наш мир давно бы превратился в мир из фильма «Особое мнение». Вот. И мы бы спокойно бы жили бы, вот, припеваючи.
Но нет.
Но нет.
И за этот шаг прокурора высмеяли СМИ. Даже в 60-е годы люди понимали, что составить портрет на основе ощущений, ну, как бы такое себе. И, по моей версии, все это было, конечно, вполне заслужено. Вообще было много критики полиции в отношении этих преступлений. Ладно, прокурор, который вызвал парапсихолога, навряд ли этот парапсихолог кому-то уж сильно повредил в этой жизни, только денег заработал дополнительных. Но, тем не менее, полиция долго не связывала серию. И, как мы видим, впоследствии в серию вошли 13 абсолютно разных женщин, да, и не рассматривался вариант, что их могли убивать разные преступники. Или в каких-то случаях это могли бы быть подражатели, например, бостонского душителя. Этот вариант не рассматривался, хотя портрет жертв он настолько разный. А Бостон — это не маленький город. Ну и еще и преступления происходили в разных населенных пунктах, не всегда близкие к Бостону.
Да.
Поэтому, мне кажется, полиция работала, может быть, недостаточно хорошо.
Ну и что, поближе к убийствам?
Убийства.
Да, значит, описывая серию убийств, нужно говорить о том, что, во-первых, все убийства совершались плюс-минус одним способом, плюс-минус в одном месте. Когда речь идет о юрисдикции, тут о чем мы говорим? Что это все-таки один и тот же штат, вот, но города разные. И несмотря на это, даже полицейские участки, они не могли как-то друг с другом подружиться. Но давайте ближе к жертвам все-таки. Значит, говоря о первом убийстве, вот первое тело обнаружили в Гейнсборо-стрит в Бостоне. Преступление произошло 14 июня 62-го, и жертву звали Анна Слезерс. Это была женщина 55-летнего возраста.
По нашим меркам достаточно, ну, молодая,
да,
женщина.
Да, но по меркам 62-го года уже...
Пенсионерка.
Уже
прям.
Женщина такая в годах. Уже, так скажем, державшая в руках внуков.
И можно откладывать деньги на похороны.
Да, гробовые.
Гробовые.
Вот. И буквально через две недели обнаруживается снова убийство. И это Мэри Мюллен. Ее также нашли в квартире, также задушена. Единственное, что эта женщина была чуть-чуть постарше, ну как чуть-чуть, 85 лет женщине было.
Но все еще такой схожий портрет, наверное, что это пожилые уже женщины, женщины одинокие, и как-то они вписываются вообще в одну серию.
Да. И буквально несколько дней проходит, и Нина Николс в возрасте 68 лет также погибает от рук неизвестного маньяка-душителя.
Да, как раз-таки у этих трех жертв были обнаружены странные переплетения, да, при удушении.
Узлы, узлы и, да, на, да, на...
Извиняюсь. У меня просто в голове было слово «банты».
Банты? Ну да, бант специфический был.
Вот, в общем, узел был специфический.
Бант.
И их можно было объединить действительно в одну серию. Как, да, бы схожий возраст, одинаковая манера вот этого преступного поведения и одинаковые обстоятельства.
Вот, но самое удивительное, что первая мысль о том, что все-таки речь идет о, возможно, не о серийном убийстве, а о, о нескольких лицах, заключалась в том, что в городе Линн, короче говоря, Линн — это действительно такой город, который входит вот в конгломерат бостонский. То есть, грубо говоря, это, несмотря на то, что он называется город, он все равно входит, по сути, в Бостон. Так или иначе, когда вот женщину эту, Нину, убили 30 июня, получается, в этот же день появляется еще одна жертва. И эта женщина, значит, Хелен Блейк, в возрасте 65 лет, с такими же признаками, такой же способ убийства, но есть как бы определенное расстояние. То есть такое ощущение, что он как будто бы планировал. То есть с утра одно, вечером отжимание, а потом убийство.
Потом бег.
Бегит. Вот. То есть это такое наталкивало на мысль, либо что это высокоорганизованный как бы убийца, либо, возможно, что их на самом деле несколько. Возможно, даже подражатель.
Еще мне кажется, что вот эти промежутки между преступлениями, они настолько короткие, что, ну, как сприкиллер, ну, вот эта классификация, да, что он даже не серийный, а вот такие промежутки совсем маленькие. И мне кажется, вот первая часть серии, мы сейчас про нее как бы закончим, там еще есть пожилые женщины, вот это первая часть серии одного преступника, а дальше там и промежутки временные увеличиваются, и возрастные группы меняются.
Слушай, я тебе могу так сказать, что да, действительно, общее правило, да, что вот этот вот как это период клов, да, между убийствами, он действительно сокращается, но это связано с тем, что, во-первых, нет такой огласки, как правило, вот, то есть обычно, когда мы рассказываем о серийниках, острой такой огласки, что уже это серийник, и его уже ищут, уже мы говорим о том, что вот этот период клов, он будет растягиваться в связи с тем, что просто преступник боится уже совершать преступление, его останавливает, помимо собственного психического какого-то, ну, какой-то психической детерминации, да, уже источники извне, типа СМИ, там, вот что-то подобное. То есть он начинает бояться, что его поймают в конце концов.
То ну, здесь просто какое-то разное
здесь,
очень поведение.
Да, здесь очень странное. Вот, и это действительно говорит о том, что вероятнее всего, что вроде бы как бы несколько есть источников убийств. Вместе с тем, давай так, есть поговорка такая, что обычно исключения подтверждают правила, да?
Может быть
вот,
и так,
поэтому
да.
Может быть и так. Ну, продолжая. Убийство действительно через вот этих вот сокращающихся сроков на некоторое время прекратились, и убийца действительно затаился где-то примерно на месяц, но уже спустя, там, по-моему, полтора месяца, если я не ошибаюсь, там, 19 августа уже 62-го года.
Да, полтора месяца, получается.
Да, была убита 75-летняя Эдес Ирга.
Видимо, из стран Прибалтики переехавшая.
Вероятнее всего. А еще через три дня еще одна женщина, 67 лет, Джейн Салливан, найдена мертвой у себя в квартире.
Ну вот здесь, вот эта серия, мне кажется, она сформирована. Про то, что мы сейчас говорим. Получается, 5 преступлений, да, или 6 преступлений. Тут и возрастной порог одинаковый, то есть очевидно, что его возбуждают, и ему нравятся пожилые женщины.
Опытные. Не говори пожилые, это их оскорбляет.
Ладно, опытные. Милфы.
Нет, это же как-то гилф называется.
Есть название?
Я не спрашиваю меня, откуда я знаю, есть.
В общем, мы не смеемся над жертвами, мы смеемся над поведением убийцы. И вот эти жертвы, они схожи, да, вот эти промежутки короткие, что он на полтора месяца затаился, это еще вписывается как-то в картину, да? Ну, то есть вот эта серия, мне кажется, принадлежит одному человеку. А дальше сейчас вам Миша расскажет, что происходило.
Да, потому что следующее преступление уже зимой, это 5 декабря, и первая жертва, ну, следующая, будем так говорить, жертва, да, но, по нашему мнению, первая, получается, это Софи Кларк, 20-летняя девушка. Ну, вот мы говорим о том, что прервалось, действительно, вероятнее всего. И следующая жертва, там, спустя месяц, по-моему, в канун Нового года, получается, 31 декабря, маньяк убил Патрицию Биссетт. 23 года.
23, да?
Да.
Ну, то есть я понимаю, что в нашей вселенной чего только не существует, и существует Чикатило, которому нравились и дети, и взрослые, и девушки, и мальчики, и парни, и все это смущало следствие, но здесь как будто бы, да, сначала только пожилые женщины, а дальше две юные особы.
Ну, решил распробовать.
Ну, как бы, да, полгода подождал такой.
Давай исходить из того, что это все-таки один, возможно, да? Угу. И он решил, ну, попробовать, как оно. Но, по всей видимости, ему не очень понравилось, потому что спустя три месяца в преддверии, значит, праздника...
Международного женского дня.
Международного женского дня 63-го года находят тело задушенной Мэри Браун. И ей было 69 лет. Все-таки решил...
Вернуться. К опытной женщине.
Да. Но и опять же, в майские праздники, 6 мая 63 года, в Кембридже нашли тело 23-летней Беверли Саммонс. А... То есть опять снова 23.
Ну, такая перемена. И Мэри Браун нашли в городе Лоуренс, да? В штате Массачусетс, а тут Кембридж. Ну, я понимаю, что города находятся рядом, но тем не менее.
Ну, у нас тут там был случай, когда вообще из Ярославля в Тутаев съездил, в общем, между убийствами, нормально?
Да, да.
Вот, поэтому что тут поделать-то? Ну, в общем, как бы описывая ситуацию, там в последующем были женщины там 57 лет, и 23, и 19, и женщин было, ну, приличное количество, в общем-то.
13.
Да, всего 13 женщин.
Разновозрастных, но убитых по такой схожей кальке.
Да. И перемежался возраст от очень молодых до, ну, женщин опытных.
Ну да, 19 и 85.
Да, как-то это вот прям... 30-40-летних женщин почему-то нет.
Ну, ты знаешь, вот 19 — это еще около школьницы, по сути.
А может быть, кстати говоря, это женщины, которые не могут за себя постоять и еще не купили перцовый баллон?
Или они доверяют людям, которые стучатся к ним в двери?
Ну, возможно.
Ну, да, какой-то странный есть крен в этом. Либо очень молодые, либо очень пожилые. И отсюда складывается впечатление, да, что как минимум один убивал молодых, а второй убивал пожилых. И не факт, что они были знакомы между собой.
Да. Ну, и вернемся к истории про подозреваемого, про которого мы, в общем-то, рассказывали. Это про Десальву. Значит, что нам известно? 27 октября 64 года неизвестный проник в квартиру одной женщины. Связал ее там. Значит, действие сексуального характера произвел, изнасиловал. Ну, там следствие американское не дифференцирует это действие, но тем не менее. Он представился детективом. Повод для того, чтобы проникнуть в дом.
Ну, удачный повод. Убивают, да, женщину.
И он женщину, по-моему, эту не убил. Он оставил ее связанной. Единственное, что напоследок он романтично сказал, что ему жаль. Чего жаль, непонятно. То, что он, ей не понравилось, возможно, или что ему не понравилось, непонятно.
Миша.
Чего? Вот. Ну, естественно, это было достаточно опрометчивое, как бы, действие, потому что женщина сразу же обратилась в полицию, дала ориентировку, и его сразу же, в общем-то, вычислили, что было определено, что это мужчина по фамилии Десальва. Значит, многие из опубликованных фотографий, они нашли отклик в общественности, и, ну, так скажем, многие на него указали.
Ну, женщины начали узнавать, да, своего, да, насильника или человека, который на них напал, в Десальво.
Да.
Ну, как вы понимаете, не убитые женщины. Убитые женщины уже никого опознать не могли.
Совершая очередное преступление...
В тот же день.
В тот же день, да. Он, значит, Десальво выдал себя за водителя, который пытался проникнуть в дом Бриджвотере под предлогом сломанной машины.
Помогите, можно я позвоню по телефону у вас?
Владелец дома заподозрил что-то неладное, и он решил... А, и, в общем, у них завязалась потасовка, закончилась стрельбой в сторону Десальво.
США. Даже, возможно, ну, как таковой потасовки не было, просто хозяин дома решил реализовать свое конституционное право и открыть стрельбу.
На поражение, да. Ну, в общем, его задержали, естественно, с ранением, и так он попал в руки полиции. Там, значит, Десальво предъявили обвинение в изнасиловании.
Ну, вот. В изнасиловании все было прозрачно, да?
Да.
То есть женщина осталась жива, она его опознала,
да,
обратилась в полицию, все.
Ну, он решил хайпануть и сказал, что он бостонский душитель. Он начал, во-первых, откуда все это повелось? Значит, он, во-первых, начал выпендриваться у себя в камере, находясь еще под следствием. Понятно, что, возможно, ему... С него начали спрашивать сокамерники за правдивость его слов и начали ему, возможно, угрожать этим.
И предлагать сесть на какой-нибудь стул.
Да, но вполне возможно, что это стало одной из мотиваций для того, чтобы он дал такие признательные показания. Вот. Но впоследствии он и, по-моему, своему адвокату ту же историю рассказывал.
Ну, там получилось так, что, как и в фильме, у него был сокамерник, да, Джордж Нассер, и он якобы этому сокамернику все рассказал, а у Нассера был свой адвокат, и он сказал: «О, давайте мой адвокат поможет, а ты ему права на книгу продашь». Ну, то есть такая... У Де Сальве, у него же не было денег. Ну, и ему нужен был, очевидно, адвокат после его признаний. И поэтому он согласился, и вот Ли Бейли начал с ним работать. И впоследствии написал книгу о Де Сальве.
Да, по-моему, как-то защита никогда не отдыхает, что-то такое.
Ну,
в общем, там,
защита.
Скорее всего, байки, как всегда. И сам адвокат говорил о том, что он на очень прямо железобетонно уверен в том, что Де Сальве действительно является бостонским душителем.
С другой стороны, кстати, смотри, он совершил преступление, да, изнасиловал женщину и в тот же день пытался проникнуть, ну, в чужой дом опять.
Да.
И хотел совершить новое преступление, уж не знаем какого характера.
Ну, его судили за ограбление и за изнасилование. Вот. И возможно, что на него повесили еще пару глухарей. Вот. Но ввиду того, что сгустили краски, в общем-то, судебные органы, наверняка что-то было вроде, что оставили в таком состоянии, что женщина могла умереть. И это была почти попытка убийства женщины.
Так, может, так и было, кстати.
Возможно, так и было. Но я просто говорю о том, что обычно все-таки пожизненные наказания дают за, ну, все-таки за убийства,
ну,
какие-то.
Там
но
всякое бывает.
Я думаю, что да. Я думаю, что все-таки верхние планки, как бы, вот... в этой системе, в американской правовой, в общем-то, нет. То есть там суд по своему усмотрению выбирает по большому счету наказание, если речь идет о серьезном преступлении, а изнасилование, естественно, к таким относится, то с учетом вот этого хайпа и вокруг информационной вот этой вот информационного давления, что это все-таки он бостонский душитель, несмотря на то, что правовых оснований считать так нет. Тем не менее, я думаю, что суд основывал свое вот решение на вот на всей информации, которая витала в воздухе.
Ну, плюс, смотри, попытка второго преступления в тот же день, что говорит о его очевидном, да, вот этом девиантном поведении.
Безусловно, но можно и банки грабить, да, ну, и да. Людям угрожать пистолетом, грозить их, как бы угрожать их жизни, и пожизненно ты не получишь, грубо говоря.
Но как бостонского душителя они не могли его судить в любом случае, потому что у него есть только признание... И в признательных показаниях он путался, да?
Да.
То есть там в фильме есть
там
момент...
Там не было достоверно... Ну, очень тяжело, короче говоря, выстроить было следствие, доказательную базу таким образом, чтобы было вот 100% ясно, что он является преступником. Практически невозможно. Вот.
Там в фильме был момент, где он цвет халата, да, не помнил, что как комнаты расположены в местах, где он убивал женщин, и это правда было в деле, и мне кажется, что легче осудить его за одно изнасилование, там, да, и ограбление на пожизненный срок, чем пытаться что-то предъявить в суде.
Да, ну, в общем, вот правосудие американское во всей красе, вот. В последующем Де Сальве предпринял попытку бегства из тюрьмы вот, со своими подельниками. Ну, нет, сбежал-то он успешно. Вот. Он не смог, так скажем, второй сезон побега из тюрьмы не случился. Он не смог нормально скрываться, потому что он, значит, там использовал личность, по-моему, какого-то низкого, ну, как-то использовал личность... какого капрала, по-моему, старшину ВМС США. Вот. Но в итоге у него что-то там не срослось, и он все-таки полиции сдался, решив, что ничего хорошего из этой идеи не выйдет.
Знаешь, я раньше думала, что побег из тюрьмы — это какая-то редкая история. Ну, то есть мы когда-то до Банди писали, я думала, ого, он дважды сбежал из тюрьмы.
Ну, он из-под
вот
стражи
да.
сбежал.
Но когда я... дальше занимаюсь всеми этими делами. Я понимаю, что побег из тюрьмы, особенно не в России, потому что, ну, в России с этим посложнее. Это какая-то простая история, есть в биографии, ну, многих, как бы, убийц.
Я думаю, что если мы говорим о исправительных учреждениях, которые, ну, так скажем, не очень сильно завязаны на том, что они в каком-то сумасшедшем удалении от всего, сбежать, мне кажется, вполне реально. Вот.
Как ты думаешь, из коровников ярославских кто-нибудь сбежал?
Мне кажется, реально. Мне кажется, реально.
У меня бывают по Новосибирску новости, когда сбегают. Но они сбегают, знаешь, ну, не из строгого режима, естественно.
Ну, понятно. Нет, нет, из строгого чата ты не бежишь.
Да, да. Как бы это не ситуация с Стамбанди, когда он там пролез, да, в комнату к работнику тюрьмы. Нет, они сбегают обычно с вот этого... как колония-поселение. Но в колонии и поселении сидят разные люди. Я вот думала, что там только легкие преступления.
Ну, там всякие.
Но там есть всякие. И вот там сбегали и насильники, ну, и статьи по наркотикам, и все это, ну, там за один год человек 5 сбегало, наверное. Но их находили за разное время, но доставляли обратно. И вы понимаете, что если вы с колонии и поселения сбежали, это вам на будущее, если вдруг пригодится, то вас поместят в строгий режим после.
Да. Ну, и история его жизни заканчивается достаточно трагично, потому что после возвращения его в исправительное учреждение его переводят, ну, в особо охраняемую, так скажем, тюрьму, и он там проживает 6 лет, и жизнь его заканчивается тем, что он, ну, грубо говоря, он получает ножа. В фильме это показано так, как будто бы ему общество мстит за вот это вот его преступное поведение, и вроде бы как Десальва он становится...
Да, чтобы он говорил журналисткой, не хотят.
Да, и вот как-то вот это вот все завязано с историей. Я думаю, что это более тривиальная история, потому что времени достаточно много прошло. Вот, ну и, в общем, он погибает в тюрьме.
И личность убийцы, кто напал на Десальва, она не установлена, как это бывает в исправительных учреждениях. Вроде бы как Десальва, он должен был связаться не с журналистами, которые занимаются его историей, а он хотел дозвониться до психиатра, который работал с ним, и не верил в его виновность, и говорил, что нет, Десальва не бостонский душитель, у него совсем другая манера поведения. И вот его убили вроде как накануне звонка. Но мы понимаем, что уже такого драматизма нет. И тут все выглядит как расследование об убийстве Анны Политковской, знаешь, спустя 20 лет. А по сути, все гораздо проще, и мы не знаем, что стало причиной там, его конфликта вот в этой тюремной системе. Если немножко углубиться в личность Альберта Десальва, на самом деле мы обнаружим в его детстве такие неприятные звоночки, которые, очевидно, наталкивают на мысли о насильственном поведении, ну, о насильственных преступлениях. Десальва родился 3 сентября 1931 года в городе Челси в семье Фрэнка и Шарлотты. Так, известно, что его отец был алкоголиком, алкоголиком жестоким, который проявлял агрессию, был склонен к дракам и к насилию, и по большей части он эту всю агрессию выливал на свою жену и на семью. В какой-то момент Фрэнк выбил супруге все зубы и загибал ей пальцы в обратную сторону до тех пор, пока они не ломались, то есть вот до этого хруста. Мне даже представить это, если честно, сложно. И все это происходило на глазах у детей. Я в конспекте написала «на глазах у людей».
На глазах у людей? Ну, дети почти люди, ладно.
Маленькие люди. Также отец привозил домой постоянно секс-работниц и занимался с ними интимом тоже при супруге и маленьких детях. Неудивительно, что Десальво уже в детстве начал мучить животных. Ну, то есть, понятно, агрессию вымещают на него, и он ищет более слабое существо, чтобы выместить свою злобу. Но, естественно, это маркер уж такого девиантного поведения. И, будучи подростком, следующий шаг — он начал грабить магазины. В 43-м году Альберта впервые арестовали, и на тот момент ему было 12 лет. Если вы задаетесь вопросом, как могут арестовать 12-летнего человека, мы напоминаем, что речь идет о первой половине 20 века, где вас могли арестовать вообще в любом возрасте.
Вас могли казнить, да, даже если вы Оливер Твист.
Все так. И... из-за возраста, да, из-за юного возраста его отправили не в тюрьму, не в колонию, а в такую исправительную лайманскую школу для мальчиков. То есть, ну, это что-то типа наших подростковых колоний, да, где они должны учиться, соблюдать распорядок дня, но все равно ограничены в перемещениях и свободе. В 1944 году Десальва досрочно освободили, ну, видимо, за хорошее поведение, что он перестал мучить животных и грабить магазины, просто потому что в его школе не было животных, не было магазинов. И он начал работать вполне в легальном поле, посыльным. Но в 1946 году де Сальва снова вернулся за парту, скажем так, и в этот раз он украл машину. То есть, ну, то, что его подозревают в серии преступлений бостонского душителя, ну, как-то коррелирует, да, с его биографией. После второго срока Альберт, ну, решил, что надо как-то менять свою жизнь, и пошел в армию. Его уволили после первого срока службы, при том, что де Сальва и во второй раз смог попасть в армию, непонятно как, потому что при, как бы, в первый срок работы его увольняли через трибунал военный. И это означало, что дальше для него карьера служащего, она закрыта. Ну, я не разобралась, если честно, вот в этих исторических деталях. Может быть, в силу времени, да, не знаю, как так вышло. Де Сальва служил сержантом военной полиции, там, во втором эскадроне бронетанкового кавалерийского полка. Не знаю, зачем нам эта информация, но пусть будет. И во время серии «Бостонского душителя» он жил по адресу Парк Флоренс-стрит, 11, в Молдене, штат Массачусетс. То есть достаточно близко к местам преступлений.
Ну, и очевидно, что история такого человека, который, в общем-то, всю жизнь грабил, но вряд ли убивал, закончил он, все-таки решил ознаменовать свою жизнь серией убийств. Многие его знакомые, люди из окружения свидетельствовали о том, что он, ну, так скажем, не способен на столь жестокие преступления. В целом это его может характеризовать, потому что время было такое, что можно было похайпиться, по большому счету, на этом, да, наверное, сказав, что это точно он, и попасть в книгу известного адвоката, да. Вот, но никто на себя такую, как бы, ответственность не брал, и вполне вероятно, что он действительно, возможно, не имел отношения вот с такой вот к этой серии преступлений.
Да, но их слова мы на веру не воспринимаем, потому что близкие люди порой не знают, да, чего-то о тебе, и да. Мы много раз сталкивались с историями, когда жены и родители просто приходили в ужас от новостей.
Да. Ну и второй довод в пользу того, что это все-таки не он, вероятнее всего, является убийцей, потому что способ совершения несколько отличался от раза к разу. Во-вторых, очень сильный разброс по возрастным группам все-таки. То есть не все подряд, а именно какие-то конкретные, и они, как правило, ничем не связаны. И сам он не мог объяснить, и психиатры, исследовавшие его, вот этот анамнез, так скажем, дававшие, да, они не могли сказать, например, что вот его привлекала в этом возрасте такая-то черта, в этом такая-то, например, да. То есть, что их связывало, непонятно.
Еще у него были этнически разные жертвы.
Да.
Что тоже не характерно для серийного убийцы.
Да. Ну, в общем, там доктор клиники вот Бриджвотер, это тоже из бостонский доктор один, который, так скажем, исследовал его вот эту вот личность.
Если я не ошибаюсь, он, кстати, должен был с ним разговаривать вот по телефону, да, до своего убийства.
И этот специалист вообще его в целом охарактеризовывал как, так скажем, интеллектуально одаренного и очень вкрадчивого проповедника. То есть это скорее человек, который будет втираться в доверие, вас обманывать, разводить на деньги, возможно, даже насиловать, но вероятнее всего его, наверное, не убивать. Потому что у него не было такого вот, когда проблемы с яростью, вот с чем-то таким, с гневом. И, в принципе, мнение врача даже, кстати говоря, поддерживали окружной прокурор. Это достаточно высокая должность. Вот. И, в общем-то, все специалисты, которые так или иначе участвовали в ходе следствия как специалисты, ну, в процессуальном смысле.
Ну, в смысле, с точки зрения психиатрической помощи.
Именно так. Кстати говоря, сокамерник, который Харрисон, он вместе с тем утверждал, что вот он слушал, как другой преступник инструктировал де Сальва по преступлениям, связанным с удушением женщин. И, соответственно, у него складывалось такое впечатление, что он даже де Сальва не знал, как правильно женщин душить.
У меня там был, знаешь, пьяный пересказ по бостонским преступлениям.
Ну да.
Который Десальво потом передавал уже во время допросов.
Вот. Рестлер, в принципе, тоже высрался. Рестлер тоже, в общем-то, давал свою обратную связь касаемо вот этого вот кейса. И он говорил о том, что слишком много оснований и слишком много... Как он сказал-то?
Там цитат, ну,
в общем, смысл в том, что в серию «Душители» объединяет слишком много разных моделей преступного поведения. Вот.
А кто мы такие, чтобы не доверять Роберту Рестлеру?
Да, и вероятнее всего, по его мнению, все-таки это соотносилось не с единственной личностью, которая бы совершала преступление.
Это называют теорию о множественных убийцах, там мультикиллер, что-то там теория.
Джон Дуглас также, кстати говоря, полагал, что Десальво, он все-таки насильник, мотивированный желанием власти. Вот. И что вообще в целом это не соответствует манере убийств. И, скорее всего, он склонен просто к приписыванию себе ну, других преступлений. Преступлений, совершенных другими лицами. Вот. Ну... И чем все-таки история закончилась спустя большое количество лет?
Да, Десальво, как мы помним, мертв.
Да, 11 июля 2013 года полиция Бостона связала ДНК Десальво и Мэри Селливан, это одна из последних жертв.
Последняя жертва, да.
Да. И с помощью анализа они установили, что Альберт оставил свою сперму на месте преступления. И для этого даже было эксгумировано тело преступника. То есть, по сути... Ну вот процессуально говоря, да, из 13 убийств все-таки раскрыто одно. Вот. И можно ли говорить о том, что он всю серию совершал? Ну, маловероятно, на самом деле. Но о том, что теперь спокойно спит судья, который выносил пожизненный срок, да, так скажем, с заделом на то, что он, скорее всего, убийца, он оказался, как ни странно, прав,
да,
этот судья.
Да, спит со спокойной совестью.
Да. Вот. Поэтому вот так вот.
Еще одна загадка из мира True Crime. Я не люблю дела, где непонятно, кто убийца. Меня они бесят.
Ну, вообще, в целом, в фильме, кстати говоря, прикольно показано в конце, да, что там закидывается идея, что, может быть, это просто под эгидой вот этого вот серийного убийцы нужные люди, которым срочно нужно по-быстрому было совершить преступление, убить свою девушку или ее тещу, или бабушку.
Да, или убить секретаршу, которая от вас забеременела.
Да, и что вроде бы как бы под шумок можно было совершить преступление, но опять же, для этих преступлений нужно было бы все-таки, помимо самого удушения, да, применять такие же методы. И можно ли говорить о том, что в данном случае СМИ, будем так говорить, рассказывая о методах совершения преступления, о всех деталях, послужило...
Убийц, да?
Источником для совершения, да, послужило мотивом для совершения преступления, по
большому
счету.
Я бы не сказала, что СМИ в этом виноваты, потому что никто вас не склонит к преступлению.
Нет, это понятно.
Да?
Виноват тот, кто совершает преступление. Но нужно говорить о том, что есть такая роль, в том числе, да, процессуальная, например, она тоже в Уголовном кодексе есть, называется подстрекатель.
Подстрекатель?
Подстрекатель.
Я думаю, подстрекатель — это когда, ну, убей свою девушку.
Ну, это что-то вроде да, но виноват ведь тот, кто убил.
Да.
Но подстрекатель тоже несет
Я не думаю, что СМИ подстрекает, описывая детали преступлений.
Но мы есть, тоже... есть ли часть вины, по большому счету? Потому что если бы СМИ бы не освещало так широко и так плотно, было бы понятно, что это совершает такие преступления, возможно, что кто-то бы не взялся. Если, опять же, мы обсуждаем теорию, что преступников много.
Ну, знаешь, мы с тобой тоже тогда подстрекатели, что сейчас кто-нибудь слушает подкаст и такой, о, отличная идея.
Но до нас эти материалы были написаны.
Да.
Понимаешь, есть большая разница.
Мы посредники в мире подстрекательства.
Это равносильно того, что привлекать людей, которые издают бумагу для того, чтобы писать, печатать эти новости. Это немножко другое.
Короче, я с тобой не согласна.
Они-то создавали контент. Я считаю, что во всем виноваты журналисты.
Конечно.
Ну, не то чтобы во всем виноваты журналисты, но по большому счету роль журналистов есть, и вина журналистов, если, опять же, мы рассматриваем теорию, потому что в конце, как выяснилось, да, Десальво действительно
Как был, минимум к одному
как
преступлению.
Как минимум одному преступлению был соотнесен. Хотя и в момент, когда его осуждали, и когда он находился в тюрьме, все говорили, да нет, но это точно не он. Единственное, кто верили в том, что это преступники, это, ну, обвинитель, судья и адвокат, которому он рассказывал. Все, все остальные, по большому счету, ну и жертвы, да, родственники потерпевших, думали, что это он, скорее всего. Все остальные были в сомнениях. И
в
достаточно
в,
в разумных, да. Поэтому вот как к этому относиться? Короче, напишите нам, как, что вы считаете.
Я не согласна с твоей теорией про вину журналистов, но мне кажется, во-первых, я не думаю, что у нас было большое количество подражателей, которые, ну вот, подделывали свое преступление под серию, чтобы их не нашли, чтобы все отнесли к бостонскому душителю. Мне кажется, что было два маньяка. Один из них охотился на пожилых женщин, второй насиловал и убивал юных девушек. И, возможно, Де Сальва был просто тем, кто нападает на вот как раз диапазон там 19-23. Да, и его жертвами становились жительницы Бостона вот этой категории. А второй маньяк, охотящийся на пожилых женщин, не был пойман.
Ну как же этнический,
этнический разброс?
Признак, да.
Ну, не знаю, может
это
быть.
Это разница большая.
Да, я знаю, в разрезе серийных преступлений обычно портрет всегда такой схожий.
Мое мнение, все-таки тут речь все-таки либо об одном ведется. На самом деле, ну, по моему опыту, жизнь такая штука, да, что очень вероятно, что то, что нам кажется на поверхности самым логичным и простым объяснением, не всегда на самом деле таким и является. И вполне вероятно, на самом деле Де Сальва мог быть преступником, а вот эти вот все байки про то, что он бедный, несчастный, и он просто денег зарабатывал, рассказывая о том, что он бостонский душитель, ну, как бы, вполне возможно, что он просто психанул и рассказал всем, как Дес.
Ну да, или, может быть, ему просто нечего терять было. Он решил, да? Так, ну ладно, раз задержали, что я уж не смогу же убивать дальше.
Да. Ну, и он не семь пядей во лбу, да, и не такой маньяк, который, знаешь, как какой-нибудь, как зодиак, который записывает все-все-все, вот чтобы было, вот все, аккуратист такой. Он пришел, убил и ушел, что. А какие-то признаки, которые касаются того, что... Вернее, там как было, один из доводов в пользу того, той идеи, что это все-таки не он, являлось то, что он, например, места преступлений путал, не мог их точно описать. Ну, жертв много, вот. И возможно, что он просто не придавал этому особого значения. По-разному бывает. Потому что, помнишь, у нас был...
Кто
у которому, у которого там... Который считали, что ли, он и зодиак, и все остальное.
И этот... В Атланте детей убивал, да?
Да-да-да.
Я
да.
поняла, о ком ты говоришь, но я сейчас имя его не вспомню.
Ну, не суть, короче говоря.
Там такое там... имя типичное американское.
Да-да-да-да. Вот, вот мы про него говорим. Если что, оставим ссылочку.
Да,
у него
как Василий
там...
Иванов. Вообще.
Да, Василий Иванов. У него был довод, один из конспирологических теорий заключался в том, что он, рассказывая в своей книге про то, как он был преступником и как он перевоспитался, он описывал комнату, в которой совершал преступление, которая... точности совпадало в комнате, которая вот одна из потенциальных жертв, в которой он как бы вроде бы там был, но вроде бы и признаков нет, и вот как-то вот, вот непонятно, что было. А преступление достаточно жестокое, и все его преступления, которые он совершал, тоже были жестокие. Уэйн Уильямс... Нет, Уэйн Уильямс...
Которого судили
это
за
убийство
Атланты.
Из Атланты. А там был, ну, короче говоря, какой-то вот настоящий Уэйн Уильямс, короче говоря.
Ну, тут, там
кто
не
подставил
факт.
Уэйна Уильямса? Да. Вот, у него вот обратная ситуация была. Но можно ли доверять таким доводам? Мне кажется, это вполне натянутая теория.
Не знаю.
Что в ту, что в другую сторону.
Ну, я согласна с тобой, что исключение из правил только подтверждает правила, и, возможно, просто Де Сальва был преступник, не вписывающимся в концепции, да, криминологические, подтвержденные опытом и временем, и другими преступниками, и просто он, может, вообще не запаривался. Хочу убивать женщин. Какого возраста? Неважно. Какая у них этническая принадлежность? Тоже неважно. Буду приходить к ним, говорить, что я там курьер что-то привез, заходить в дом и все.
Ну,
никто не знает. Но и ДНК, да, может быть, на других местах преступления просто не сохранили генетический материал, потому что ДНК-экспертиза...
А может, подкинули?
А может быть. С другой стороны, его тело эксгумировали. Откуда у них
какие-то ДНК? Мало ли, там как-нибудь там... Может, он в банк сдавал и решил его сотруднице подставить. Неважно, короче говоря.
Все, это уже какой-то QAnon, если честно, начался, а не подкаст «Дверь в подвал».
Да.
Ну что, сегодня мы рассказали про фильм «Бостонский душитель» с Кирой Найтли 2023 года. Посмотреть дома, параллельно с какими-нибудь делами, да, попить чаю, вполне себе комфортно. Если вы любите true crime, то тем более, там про журналистское расследование вокруг бостонского душителя. История Альберта де Сальва, ну, он выглядит как типичный маньяк, да, и его детство, вот эти ранние преступления, сроки, служба в армии, опять же, как будто бы говорит нам о том, что он может быть настоящим бостонским душителем. Тем не менее, мы не исключаем теорию о множественных преступниках, да, и, возможно, в одну серию просто слили двух маньяков, трех маньяков или просто разные убийства женщин.
Да.
Вот оставляем вас в разумных сомнениях по этому поводу.
В общем, уважаемые наши слушатели, не забывайте, пожалуйста, подписываться на нас в Телеграме, ставить сердечки в Яндексе по 5 звездочек, или можно, ну, лучше 5 в его подкастах.
Лучше 5.
Вот. Если вы хотите, подписывайтесь на нас в Бусти. Вот. Для бустанов чуть-чуть выходят раньше ролики, у них есть еще отдельный чатик, где мы рассказываем им всякое из нашей жизни. Что еще, да?
Чуть-чуть ненавязчиво. Еще там проходит голосование, и бустаны определяют тот порядок, в котором мы, по которому мы готовимся и говорим о преступлениях.
Ну что, все, увидимся через неделю. Пока вы будете слушать этот выпуск, я буду жариться на солнце, вот.
Да, несмотря на то, что Миша уезжает, мы будем выходить по графику, все в порядке. Мы заранее продумали этот момент. Спасибо большое за прослушивание и до следующего вторника.
Да, всем adios.